Мы сегодня поговорим о событиях, которые происходили с сынами Израиля вне Песах в год их выхода из Египта. И, как всегда, для нас самый важный вопрос: а чему Всевышний хочет нас сегодня научить через все эти события? Что Он хочет нам сказать? Чему приготовить? Значит, в первый день праздника опресноков, это уже 15 Нисана, ночь была пасхальный седер. Тот год выхода сынов Израиля из Египта, это был четверг. Так же, как и у нас в этом году. Сыны Израиля вышли из Рамзеса утром и шли весь день, остановились в Суккоте, и мы об этом уже говорили. И там Всевышний окутал их облаками славы. На следующий день, 16 числа, первого месяца, это была уже пятница в тот год, когда сыны Израиля вышли из Египта. Сыны Израиля вышли из Суккота и пришли в Эйтам. Эйтам на краю пустыни, и, как говорят комментарии, это уже была граница Египта. 17 числа первого месяца. Это был третий день праздника опресноков, и как раз наступил Шаббат. Так же, как у нас вот в этом году, сегодня у нас третий день праздника опресноков, и у нас Шаббат. И сыны Израиля также остались в покое по заповеди. И сегодня мы поговорим о том, что будет дальше с сынами Израиля происходить и какой урок из всего этого мы можем получить для себя. Мы ведь понимаем, что все, что происходило с сынами Израиля при выходе из Египта, это не случайные события. И эти события раскрывают нам те духовные процессы, которые происходят в это время в духовном мире. На пасхальном седере мы говорили о том, что написано у Экклезиаста, 8 главе, 5-7 стих. «Соблюдающий заповедь не испытает никакого зла, сердце мудрого знает и время, и устав. Потому что для всякой вещи есть свое время и устав. А человеку великое зло от того, что он не знает, что будет и как это будет, и кто скажет ему». Поэтому давайте посмотрим, что будет происходить дальше. Понимая, что это есть отражение в видимом мире тех духовных процессов, которые в это время происходят в духовном мире. Давайте сначала посмотрим, как эти переходы описывает нам книга Бамидбар, а потом посмотрим, что нам об этом говорит книга Шмот. Значит, Бамидбар, 33 глава, с 5 стиха написано: «Так отправились сыны Израиля из Рамзеса и расположились станом Саккофе. И отправились их с Саккофа и расположились станом в Эйтаме, на краю пустыни». Дальше написано: «Отправились из Эйтама и обратились к Пи-Хагироту, перед Ваал-Цефоном, и расположились станом перед Мигдолом. Отправившись от Хагирофа, прошли среди моря в пустыню и шли 3 дня пути пустыню Эфам и расположились станом в Мере». Итак, мы остановились на том, что сыны Израиля остановились в Эйтаме и там праздновали Шаббат. Вот как об этом пути от Рамзеса до Эйтама говорит книга Шмот, 13 глава, 17 стиха. «Когда же фараон отпустил народ, Всесильный не повел его по дороге земли филистимской, потому что она была близка, ибо сказал Всесильный, чтобы не раскаялся народ, увидев войну, и не возвратился в Египет. И обвел всесильный народ дорогу пустынную к Черному морю. И вышли сыны Израиля, вооруженные из земли египетской. И взял Маше с собой кости Иосифа, ибо Иосиф клятвой заклял сынов Израиля, сказав: посетит вас всесильный, и вы с собою вынесете кости мои отсюда. И двинулись сыны Израиля из Суккота, и расположились станом в Эйтаме, в конце пустыни. Привечный же шел перед ними, днем в столпе облачном показываем путь, а ночью в столпе огненном, светя им, дабы идти им и днем, и ночью. Не отлучался столб облачный днем и столб огненный ночью от лица народа». А вот дальше начинается что-то очень интересное и важное. Важное для нас, и нам надо быть к этому готовым. До этого момента, до вот этого шаббата, третьего дня, когда сыны Израиля остановились в Эйтаме, праздновали шаббат, сыны Израиля шли на север, строго на север. И вот третий день заканчивается, шаббат заканчивается. А мы помним, что фараон отпускал сынов Израиля на 3 дня, ведь так Моше просил с самого начала. Смотрите, что происходит дальше. 14 глава Шмот, с 1 по 9 стих прочитаю. «И сказал Привечный Моше, говоря, «Скажи сынам Израилю, чтобы они обратились и расположились станом перед Пи-Хагерофом». По сути, это значит, надо повернуться на 180 градусов, и если они шли на север, то теперь им надо будет идти на юг. Между Мигдолом и между морем перед Ваал-Цефоном. Напротив его поставьте стан у моря. И скажет фараон о сынах Израилевых. Они заблудились в земле сей, заперла их пустыня. А я ожесточу сердце фараона, и он погонится за ними. И покажу славу мою на фараоне и на всем войске его. И познают египтяне, что я привечный, и сделали так. И возвещено было царю египетскому, что народ бежал. И обратилось сердце фараона и рабов его против народа сего, и они сказали, что это мы сделали? Зачем отпустили израильтян, чтобы они не работали нам? Фараон запряг колесницу свою, и народ свой взял с собою. И взял 600 колесниц отборных, и все колесницы египетские, и начальников над всеми ими. И ожесточил привечное сердце фараона, царя египетского, и он погнался за сынами Израилевыми. Сыны же Израилевы шли под рукою высокою. И погнали за ними египтяне, и все кони с колесницами фараона, и всадники, и все войско его, и настигли их, расположившихся у моря при Пи-Хагерофе перед Ваал-Цефоном. Сейчас я прочитаю комментарий, который более подробно раскрывает вот этот весь путь сынов Израиля до Пи-Хагерофа. Он взят из Михильты. Это комментарий на главу Бешалах. Я отпустил. Значит, вот как развивались события между первым и седьмым днями Песах. Согласно Михильте, глава Бешалах. Это взято с сайта Imrei.org. В ходе переговоров с фараоном Моше требовал лишь того, чтобы он разрешил Израилю уйти в пустыню на расстояние 3 дней пути и принести там жертву Всевышнему. Моше хотел, чтобы Израиль был освобожден Всевышним, а не стал рабом, отпущенным на свободу хозяином фараона. Когда, наконец, евреи покинули Египет, фараон прекрасно знал, что они не вернутся обратно, и что Всевышний, совершивший в Египте столько чудес, снабдит свой народ пустыни всем необходимым. И это не мешало фараону думать, поскольку евреи не просили отпустить их более чем 3-дневное путешествие, я как бы держу в руках их обязательство вернуться. Поэтому он послал вместе с евреями Иктарин, скороходов, которые присоединились к их лагерю и сообщали фараону обо всем, что там происходило. Евреи их не задерживали. Утром 15-го Нисана весь еврейский народ вышел из Рамзеса, и в тот же день они пришли в Суккот, где Всевышний окутал их облаками славы. Все это произошло в четверг. На следующий день, в пятницу, 16-го Нисана, евреи вышли из Суккота и становились в Итаме, что на краю пустыни. 17-го Нисана, в субботу, евреи оставались на месте в своем лагере. 18-го Нисана, в воскресенье, то есть завтра, евреи начали подготовку к новому путешествию. Скороходы-посланники сказали им, «Закончились дни вашего отпуска. Теперь вы должны вернуться в Египет, как обещали, говоря, мы отправимся в 3-дневное путешествие». Евреи ответили, «Разве мы ушли с разрешения фараона, а не как свободные люди, по собственной воле?» Скороходы сказали, хотите вы этого или нет, вам придется исполнить волю фараона. Ну, после этого скороходы ушли в середине дня 18-го Нисана и доложили все фараону. Моше сказал народу, повернем обратно и двинемся в направлении Египта, чтобы фараон не подумал, что мы спасаемся бегством. Мы сейчас об этом прочитаем в книге Шмот. Пусть он настигнет нас неподалеку от своей страны. Если у него достанет решимости задержать нас, пусть попробует. Моше затрубил шофар, и весь народ направился в Пи-Хагерот, находившийся в 1,5 днях пути от Египта. Когда Моше затрубил шофар, маловеры среди евреев начали рвать на себе волосы и одежду, ибо думали, что Моше намеревается вернуть их в Египет. Но Моше сказал им: «Сам Всевышний объявил мне, что отныне вы свободные люди. Мы возвращаемся только для того, чтобы сбить фараона с толку и побудить его выйти против нас». Скороходы провели в дороге 1,5 дня. К исходу 19 числа, это был понедельник, они пришли к фараону и сообщили ему, что евреи бежали и не собираются возвращаться. 20 числа, 1 месяца, во вторник, фараон собрал всю свою армию, колесницы и множество народу для того, чтобы преследовать Израиль. Египтяне настигли евреев в лагере, расположенном у моря Пи-Хагерот в конце того же дня. То есть это 6-й день праздника Песах. И вот здесь очень важный духовный момент для всех нас. Давление князя этого мира на сынов Израиля начинает возрастать, начиная уже с 4-го дня до конца 6-го дня. И суть этого давления – это страх перед фараоном. Вечером 7-го дня Песах, это 21-го Нисана, день начинается с вечера, евреи вошли в море. К утру они вышли на сушу и стали свидетелями страшной кары, обрушенной Всевышним на египтян. Тогда и запели Моше и весь народ Израиля свою песню. Давайте посмотрим в Торе, как это было, чтобы научиться самому важному уроку всего нашего выхода из Египта. И наш главный вопрос – что делать, когда становится страшно? Ответ именно здесь, в 14 главе книги Шмот, с 9 по 15 стих. Написано: «И погнали за ними египтяне, и все кони с колесницами фараона, и всадники, и все войско его, и настигли их, расположившихся у моря при Пи-Хагерофе перед Ваал-Цефоном. Фараон приблизился, и сыны Израиля оглянулись, и вот египтяне идут за ними, и весьма устрашились. И возопили сыны Израилевы к Привечному. И сказали Моше: разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыню? Что это ты сделал с нами, выведя нас из Египта? Не это ли самое говорили мы тебе в Египте, сказав: оставь нас, пусть мы работаем египтянам, ибо лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне. Но Моше сказал народу: не бойтесь, стойте и увидите спасение Привечного, которое он сделает вам ныне, ибо египтян, которых видите вы ныне, более не увидите вовеки. Привечный будет поборать за вас, а вы будьте спокойны». И сказал Привечный Моше: «Что ты вопиешь ко мне? Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли». Вот как говорят иудейские комментарии о том, что случилось в конце 6-го дня по выходе их из Египта. Народ сильно испугался, увидев фараона и колесницы. И люди, по сути, самопроизвольно разделились на 4 группы, но в зависимости от их отношения и реакции на происходящее событие. Одни начали плакать, другие стали говорить: давайте будем воевать, мы готовы погибнуть, но не вернемся в рабство. Третьи начали молиться, взывая ко Всевышнему и говоря: ты нас вывел, ты нас спаси. И только один человек, это Нахшон бен Аминадав, глава колена Иуды, сделал то, что Всевышний хотел. Он встал и пошел в море. Он шел до тех пор, пока вода не достигла его ноздрей. Он продолжал идти. Почему он так сделал? Разве ему не было страшно? Да, он тоже человек, и ему тоже было страшно, но он доверял слову Всевышнего. И когда Моше начал молиться Всевышнему и спрашивать, что нам делать, он услышал ответ Всевышнего. Всевышний сказал Моше: что ты вопишь, скажи им, чтобы они шли. Вот здесь мы и учимся тому главному уроку нашего исхода из рабства греху этому миру. У каждого из нас сейчас свои полшекеля, и все мы стали на этот путь выхода на новый уровень свободы, и мы понимаем, что это не будет очень простой путь. Фараон не хочет отпускать. Египет пытается нас удержать. И когда нам становится страшно, то что нам делать? Тора нам говорит, что надо продолжать идти туда, куда призвал тебя Всевышний. А обо всем остальном позаботится сам Всевышний. Другими словами, страх – это естественное чувство для человека, и пока мы живем в этом физическом смертном теле, страх смерти – это и есть тот главный враг всех нас, который будет пытаться держать нас в рабстве. Но слово говорит нам, что Иешуа Машиах лишил силы имеющего державу смерти. Вот когда я об этом читаю, я вижу вот эту поражающую руку Всевышнего первенцев египетских. И это же самое сделал Иешуа Машиах для нас. И сделал он это для того, чтобы избавить нас от этого страха смерти, чтобы нас освободить от этого рабства. И в послании евреям, 2 главе, 14 стиха написано: «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оное, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Ибо не ангела восприемлет он, но восприемлет семя Авраамова». Вопрос, как это будет происходить? Мы как-то говорили, что если мы молимся и просим Всевышнего даровать нам свою любовь, то что он сделает? Он создаст для нас такие условия, чтобы мы могли проявить эту любовь. А если мы молимся и просим его избавить нас от страха, то что он сделает? Он создаст условия в нашей жизни, чтобы помочь нам избавиться от страха. Если мы посмотрим Писание, то мы увидим, что и отец наш Авраам тоже боялся до определенного времени за свою жизнь. Помните, что он сказал Саре, когда они приближались к Египту? Берешит 12 глава, с 11 стиха. «Когда же он приближался к Египту, то сказал Саре, жене своей: „Вот я знаю, что ты женщина прекрасная видом. И когда египтяне увидят тебя, то скажут: „Это жена его“, и убьют меня, а тебя оставят живых. Скажи же, что ты мне сестра. Дабы мне хорошо было ради тебя, и дабы жива была душа моя через тебя“». Если мы верим, что нет никого, кроме Всевышнего, как написано «Эйн от Мильвадо», то мы должны понимать, что и эту ситуацию в жизни Авраама Всевышний допускает именно для того, чтобы избавить отца нашего Авраама, а значит и нас, идущих путем Авраама, от этого страха. Вспомните, как после этих событий в Египте Авраам возвращается в обетованную землю, а там четыре царя из Месопотамии приходят на Ближний Восток и побеждают все армии, которые там были, и Рефаимов, и Замзумимов, а это великаны. И победив всех их, берут в плен, значит, Лота, а по сути они становятся теми, кто контролирует весь Ближний Восток. И уходят. И вот Авраам без всякого страха уже с 318 человеками идет освобождать своего племянника и разбивает все эти четыре армии, как об этом мы читаем в 14 главе Берешит. «Пришел один из уцелевших», это 13 стих, «и известил Авраама, еврея, жившего тогда у Дубравы Мамре, амариянина, брата Эшколу и брата Анеру, которые были союзники Авраама. Авраам услышал, что сродник его взят в плен, вооружил рабов своих, рожденных в доме его, 318, и преследовал неприятелей до Дана. И, разделившись, напал на них ночью, сам и рабы его, и поразил их, и преследовал их до Хавы, что по левую сторону Дамаска. И возвратил все имущество и Лота, сродника его, и имущество его возвратил, также и женщин, и народ». Как вы думаете, благодаря кому и благодаря чему Авраам смог победить эти четыре армии? Конечно, благодаря Всевышнему и благодаря именно доверию Авраама Всевышнему, которое позволило Аврааму контролировать свой страх и пойти на эту войну. И то, как произошла эта победа, есть история с Ишгамзо, в которой говорится именно о том, как Авраам победил. Вы помните эту историю, я прочитаю, это взято с сайта Хасидус.ру. Значит, Ишгамзо Гамзо, один из известнейших танаев, то есть учителей Торы, родом из иудейского города Гимзо. Прозван же Иш Гамзо, потому что, что бы с ним ни случилось, он говорил «Гамзу летова», и это к лучшему. Это Сангедрин 108. Однажды задумали евреи поднести ценный дар кесарю. Стали думать, кому поручить это дело. И выбор пал на Нахума, прославившегося своими чудесными приключениями. Вручили ему ларец, наполненный бриллиантами и жемчугом. В дороге ему пришлось заночевать на постоялом дворе. Выждав, когда он заснет, хозяин двора похитил драгоценности, а ларец наполнил землей. Проснувшись на завтра, увидя это, Нахум сказал: «И это к лучшему», и отправился с ларцом к кесарю. Открыв ларец и увидев содержимое его, кесарь пришел в негодование. «Евреи дерзают издеваться надо мною», – воскликнул он, и тут же приказал казнить Нахума. «И это к лучшему», – спокойно говорит Нахум. А в эту минуту является Илья пророк и, приняв образ одного из придворных вельмож, говорит: «Государь, не та ли самая земля эта, которую так чудесно пользовался их праотец Авраам в схватках с неприятелями? Бросит, бывало, горсть земли, и земля превращается в мечи. Бывало, также бросит соломинки и становятся стрелами». А в то время как раз вел кесарь войну с одной из стран, и все не удавалось ему покорить ее. Решено было испробовать принесенную Нахумом землю. И действие ее оказалось таким, что неприятель немедленно сдался. По повелению кесаря повели Нахума в царскую сокровищницу и, наполнив принесенный им ларец бриллиантами и жемчугом, отпустили с большими почестями в обратный путь. Остановился он снова на том же постоялом дворе, и стали хозяева спрашивать: «Что ты принес такое кесарю, что таких почестей удостоился?» Он ответил: «Что я унес отсюда, то и принес я туда», – ответил им Нахум. Услыша это, они раскопали весь двор, набрали земли как можно больше и понесли к кесарю. «Государь», – заявили они, – «этой самой земли и взял у нас Нахум, чтобы поднести тебе». Испробовав принесенную ими землю, в которой не оказалось, конечно, ничего чудесного, их казнили. Ну вот, эта история нам говорит о том, как Всевышний воевал на стороне Авраама, который уже освободился от своего страха и полностью во всем доверил свою жизнь Всевышнему. Таким образом, мы начинаем видеть, насколько важно наше доверие Всевышнему и вера в то, что кроме него нет никого. «Гамзу летова», – говорил Иш Гамзу, – «и это к лучшему». И если мы стали на путь Авраама, то это именно то, чему Всевышний хочет научить и нас сегодня – доверять ему и перестать бояться за себя. И при этом нам нужно спасать от беды своих ближних. И как он будет это делать? Как он будет учить нас доверять ему? Да, именно так. Создаст для нас именно такие условия, чтобы мы смогли преодолеть в себе свой страх. А что для этого надо делать? То, что Всевышний сказал Моше: «Что ты вопиешь ко мне? Скажи сынам Израиля, чтобы они шли». Таким образом, мы должны научиться доверять Всевышнему во всем. И в основе этого доверия стоит вера в то, что ничего в нашей жизни не происходит без его воли на то. Эйнот мильвадо. И когда нам становится страшно, то нам нужно просто сосредоточиться на том самом важном, ради чего мы пришли в этот мир, и продолжать идти на ту гору, где пребывает он. Во 2 Тимофея, в 1 главе, в 7 стихе написано: «Ибо дал нам Всевышний духа не боязни, но силы, любви и целомудрия». Всевышний дал нам дух силы, любви и целомудрия. И он лишил силы князя этого мира. Он не имеет этой силы и власти над нами. Нам надо твердо стоять на этом, доверяя Всевышнему и идя путем Авраама. И при этом важно помнить о том, что какие бы скорби, теснота или гонения пришли в нашу жизнь, то ничто из этого не может нас отлучить от любви Всевышнего к нам в Йешуа Амашехе. То есть, если мы пребываем в Йешуа Амашехе, то есть, если мы верим в Его искупительную жертву и верим в Него как в Слово Всевышнего и доверяем этому Слову, то тогда ничто из происходящего в нашей жизни не может отлучить нас от любви Всевышнего к нам. Об этом апостол Павел говорит нам в Римлянах 8 главе, 35 стих. И дальше. Кто отлучит нас от любви Всевышнего? Скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силой возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Всевышнего в Машиахе Иешуа, Господине нашем. Все сие преодолеваем силой возлюбившего нас. А Его сила является через нас в нашей немощи, в нашем доверии и уповании на Него. Да будет так в имени Йешуа Машиаха. Аминь.